Геннадий Циферов. «Весна будет всегда». Главы из повести. Это повесть о войне, о том, как в войну жили в одном прифронтовом городе два мальчика. Один из них, то есть я, вел дневник. Вкусное кино. 1942 год. Сентябрь. Честно говоря, тогда в школу ходить не хотелось, но мы все-таки ходили. А зачем ходили, и сам не знаю. Наверное, из-за бубликов. Каждый раз в большую перемену нам давали белые, румяные бублики. Смотрит на тебя этот белый бублик и улыбается. А ты его под лица в карман, чтобы не улыбался. Сидишь так и слюни глотаешь, но зато потом на рынок. «Дяденька, тетенька, купи, тетенька, дяденька, возьми, школьный, довольный». Дяденька или тетенька возьмут и мятый рубль тебе сунут, а ты в кино. В кино там весело, солдаты в атаку идут, пушки стреляют. Только одно плохо, если вдруг на экране едят. Тогда меня чуть-чуть тошнило, и Митьку тоже тошнило, и всех нас всю войну. От сытого кино всегда чуть-чуть тошнило. Сахар. 1942 год. Зима. Очень хотелось сладкого. Очень. Так хотелось, что ни о чем другом я просто думать не мог. Спать лягу, о сладком думаю. Встану тоже. Я все обшарил комнату, хоть бы кусочек, капельку, но нигде ничего. И тогда я пошел в магазин. Магазин был пуст, только за прилавком стояла сладкая тетя. Ее белый халат напоминал мне сахар. Я посмотрел на тетю и стал моргать. Долго я так моргал. И тетя тоже моргала. А потом она заплакала и сказала: «Честная, честная, пионерская, ничего нет, мальчик. Нет и не надо». Я вышел на улицу и увидел снег, как белый халат. Опять эта белизна мне напомнила сахар, сахар. И, нагнувшись низко, я стал есть снег горстями. Давился и кал, но ел все-таки. Что делать? Но я очень хотел почувствовать во рту хоть каплю сладкого. Капли той, конечно, не почувствовал, но потом зато болел 2 месяца. И во сне мне виделись настоящие шоколадные торты. «Как нас звали?» 1942 год, июль. До войны все было ясно. Небо ясно, мама ясно, папа ясно. И звали нас всех тоже как-то просто и ясно. Витька сверху, Борька снизу, а Вовка из самого подвала, а в войну все кончилось. Первым с фронта пришел Витькин отец на костылях. Его Витьку стали звать сын Хромова. Потом Борьку, сын Безрукова. А Вовку из самого подвала, сын Слепого. Но я все равно им завидовал. Я был сыном убитого. Но меня никто не звал даже так. Я и сам знал незачем. Сейчас убитых больше всего. Немой. 1942 год, август. Враг подходил к самому городу. Но мы ни капли не боялись. Рады даже были. «Пусть войдет только!» Орал каждый. «Сразу взорвем!» Как взрывать, мы уже знали. Нужна бутылка и бензин. Бутылки собрали быстро, большие такие из-под шампанского для танков, а маленькие из-под валерьянки, это для танкеток. Вот лишь бензина не было. И тогда Витька, сын Хромова, сказал: «Ерунда, во дворе военная машина, слить надо горючее». Он отрезал от резиновой клизмы длинную трубку, и мы пошли сливать. Витька дул, сосал шланг, и бензин узенькой струйкой журчал в наши бутылки. Наконец набежала последняя бутылка. Витька был очень доволен, однако с ним никто не мог стоять рядом, так от него пахло горючим. А Витька опять сказал: «Ерунда, вот если сейчас под танк брошусь, сразу загорится, не верите?» «Нет», — сказали мы. Тут Витька сунул в рот спичку и закричал: «А-а-а!» Так Витька, сын Хромова, стал немым. А потом всякий раз, когда он видел бутылку, то кричал: «А-а-а!» Будто в самом деле под танк падал. Пони, 1942 год, апрель. Когда-то у нас рядом с домом был детский городок. Что это такое, вы все знаете. Качели, карусели, а главное – пони. Живой, в серых яблоках. Он нас катал по кругу, и мы с Митькой часто ходили туда. А в войну как-то забыли и про городок, и про пони. Никогда там не были. Но раз – была оттепель, светило солнце. И мой брат Митька взглянул в далекое небо и вдруг сказал: «Пошли в детский». Так мы и пришли туда, в любимое и забытое место наших игр. Нас окружила и оглушила сразу тишина. Ни качелей, ни каруселей, одни галки серые, не городок, а прямо кладбище. Мы еще немного прошли и тетку увидели. Она подметала круг, по которому раньше пони бегал. «А где пони?» – спросил Митька. «Пони?» Косо посмотрела на нас тетка и пробормотала: «Нету». «Как нету?» – спросил опять Митька. «А так, нету», – рассердилась тетка. «Кормить нечем было, вот и съели». «Съели?» Митька вздохнул, глотнул воздух и куда-то отвернулся. Я не смотрела на него. Я знал, он плачет. «Голубая девочка». 1942 год, осень. В войну мне очень нравилась одна девочка. Другие какие-то все серые, а она светилась. Золотые волосы, красный бант. Ни у кого у нас в школе не было такого красного-красного банта. Я долго мучился, а потом сказал все-таки: «Ты мне нравишься, ты голубая». «Ну и что?» — сказала девочка. «Как что?» – удивился я. «Вырастем, поженимся?» «Нет», – сказала девочка, – «ты мальчик, тебя на фронте убьют». «Нет», – сказал я, – «не убьют, а ранят». «Все равно», – сказала девочка, – «костылем драться будешь». Она повернулась и уже хотела уходить, но я испугался и крикнул: «А я не на костылях, я так, без рук, понимаешь?» «Понимаю», – сказала девочка, – «очень хорошо. Я тебя с ложки кормить буду». Смерть Митьки. 1942 год, декабрь. До войны я всегда боялся, вот-вот умру. А когда болел, всегда думал об этом. И ночью тоже. Ночью полотенце белое-белое. А в войну я совсем не боялся. Только думал: а если мама, а если Митька? У них лица белые, как те полотенца ночью. А второй зимой Митька умер все-таки. Долго мы его везли на кладбище. Тряслась машина. И Митькина голова тряслась тоже. А изо рта кровь темная. Я вытирал кровь ватой и все говорил: «Наверное, ему больно, больно». И когда комья бросали, говорил: «Больно, больно». Потом всю войну мне хотелось разрыть Митьку, но я не разрыл все-таки. Просто стал ходить на кладбище. Другие придут и сядут, а я хожу и хожу. «И чего это мальчик ходит?» – спрашивают старухи. А потом им кто-то сказал: «Да он сумасшедший». Последнее письмо. Все ждали конца войны, а она не кончалась. Шла все и шла, и каждый знал, впереди еще много горя, может быть, больше, чем позади. Но проходили зимы, и по-прежнему приходила весна. Второй весной я это понял. Несмотря на горе, весна будет всегда. Мне хотелось рассказать про это кому-то самому близкому. Тогда я взял бумагу и написал: «Здравствуй, убитый папа. Сейчас весна. Она всегда будет». Я не написал на конверте обратного адреса. Письмо ко мне не вернулось. До сих пор, кажется, убитый отец его получил и прочел все-таки. «Сейчас весна. Она всегда будет».